Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент». Я нахожусь на полях международного форума, который называется «Юрта». Он проходит в городе Уфе, Уфа, Республика Башкортостан. Сейчас в импровизированной студии вместе со мной руководитель проектов в Институте русского зарубежья, член экспертного совета по международным делам при молодежном парламенте Госдумы Российской Федерации Екатерина Шеховцева. Мы сегодня поговорим о теме, которая, наверное, будет трогать наших радиослушателей, тех, у кого есть дети, у кого есть внуки. Мы сегодня поговорим о взаимодействии молодежи и их, что на нашу молодежь влияет. А влияет сегодня очень много факторов, в том числе такой пресловутый фактор, как западная идеология. Есть такие факторы, как южнокорейская идеология, да, если брать молодежные термины, да, есть и куча других факторов. И вот мы сейчас с нашим гостем поговорим о методах противодействия, как говорится, дурному влиянию, внешнему влиянию. Ну и первый мой вопрос, Катя, наверное, я хотел бы адресовать такой. Чем сегодня живет молодежь, да, так как ты работаешь именно в молодежной среде, чем сегодня живет молодежь в Российской Федерации, в том числе и в Беларуси, и какими, так скажем, трендами она болеет?
Здесь сразу такой момент, что я представляю странное такое переходное поколение, и в своем смысле всегда мне ближе взаимодействовать с людьми, которые на 10-20, там, 30 лет старше меня, поэтому сегодня нахожусь на такой площадке и где-то мало взаимодействую со сверстниками, и тем более с людьми, которые младше, и поэтому для меня иногда тоже открыт вопрос, а что же сейчас интересно, потому что я какими-то...
Ну, ты-то изучаешь как раз эту тему,
конечно, да, мы работаем с молодежью и работаем с человеком, который на 10 лет младше меня, это все мы, конечно, сравниваем. А вот про Южную Корею вы сказали, сама недавно смотрела южнокорейский сериал, то есть не думала, что подсяду, вот случайно увидела серию, и мне интересно было, что дальше, и я, в общем, никогда не смотрела сериалы, даже там ни «Игры престолов», ни там все, что вот смотрели все, мне не было времени и интереса к этому, но думаю, интересно все-таки сейчас взять любую страну Востока, вообще глобального, и если уделить время просмотру вот сериала, посмотреть, чем живет и какой вовне вообще образ страны как раз передается, и вот в южнокорейском сериале очень много там флаги Великобритании, даже не 25-м кадром, а просто там подушки в виде флага Великобритании, какой-то шарик. Ну, просто вот символика считывается сразу, и понятно, что эта геополитика тоже сразу видна, эти все ориентиры. И поэтому вот таким образом, если не обращать на это внимание, то у меня заточен взгляд, как бы занимаясь этими вопросами, всеми такой глобальной где-то политики, внешнеполитического взаимодействия стран, я на это обращаю внимание. А молодые люди наверняка, когда смотрят те же сериалы, вот просто впитывают какие-то нарративы, образы, и они потом уже, чем прорастут, нам неизвестно. Поэтому в этом плане очень важно обращать внимание, конечно, на то, что мы производим, на фильмы, и в этом смысле мы на форуме уже говорили, что нужен Оскар евразийский. Вот, это было бы очень в тему. И когда была такая реплика, что мы не научились так снимать, у меня здесь есть как бы чем возразить. Я редко смотрю фильмы, но мне очень везет на евразийское кино как раз. Вот мне очень понравился фильм «Сердце Пармы», который недавно вышел в России. И самый мой любимый на сегодняшний день, наверное, фильм, несмотря на свое название, он называется «Не храните меня без Ивана». Это якутское кино о российском этнографе, который в Якутии, в общем, был в конце, наверное, в начале 20 века или в конце 19-го. И, собственно, это где-то такая документалистика, плюс художественное оформление, в общем, о взаимодействии культур. И вот то, что там показано, просто советую, если кто-то нас будет слушать, заинтересуется, посмотреть хорошее кино, современное, русское и евразийское, то это вот такие фильмы, они производятся, это большое, высокое качество, это не просто калькирование каких-то западных образцов, как мы раньше шли по этому пути. И здесь немножко процитирую известного блогера Пучкова, который с кинематографистами умеет большое дело. Вот он как раз, у него был тезис, который я его так себе сохранила. Он сказал, что нам не нужно перестать повторять, мы все равно хорошо это не повторим, вот у них лучше это получается, нам не нужно просто эту делать кальку постоянную. Нам нужно вспомнить, что у нас хорошее. Вот советское кино было про человека снималось, то есть там фигура это как бы такой личности человека раскрывалась, и возможно это наша сильная сторона, если мы бы об этом снова к этому этому перешли в создании фильмов, это было бы, возможно, нам более органично и лучше бы получалось для нас. Но вот эта такая глобализация мира привела вот к тому, что мы многое пытаемся повторить, и это где-то в плане технологий, в плане других вещей, возможно, будет оптимально, но где-то нам нужно отходить и вспоминать, что нас как раз-таки, наверное, отличает, потому что постоянно вот это вот делать по западному образцу у нас вот уже привело и в образование не туда, куда бы мы хотели. Сейчас это все откатывается назад. Да, в науке. Я сама работала в издательстве научных журналов несколько лет. Это все как бы помню, как это происходило, как важно, вот, чтобы западная наукометрия оценила твой труд, и как это, ну, сложно вообще, в принципе, и, возможно, не нужно нам. Вот. Поэтому проблема это, конечно, есть.
Ну, я к чему задал-то этот вопрос? Почему? Потому что сегодня молодежь – это та часть населения, которая впитывает как губка, и потом это лет через 20 будет выплевывать, как говорится, да, из себя. То есть уже в этой парадигме. Чтобы получить хорошее взрослое население через 20 лет, мы сегодня должны озаботиться, чем мы сегодня их кормим. А кормим мы, вот как я уже вы сами отметили, да, и корейскими сериалами, и другой культурой, да, и влиянием там западным и так далее. Но там нету ценности. Вы же помните скандалы, да, когда там Золушка снимается совершенно в другом ракурсе, не так, как в классике, да, при этом внедряются элементы ЛГБТ, внедряются другие какие-то не очень хорошие элементы. Это же все влияет, это же, а для них это уже нормально получается.
Да, в этом смысле у меня очень много баталий в социальных сетях происходит с подписчиками, условно говоря, когда я называю ЛГБТ-ценности вообще такой идеологией смерти, по сути, потому что, ну, это то, что сокращает наше население. Если это для стран Центральной Азии, возможно, вопрос острый в плане того, что много рождаемости, в России иная ситуация с демографией, и, конечно, вот это вот child-free и ЛГБТ-пропаганда, это совершенно то, что наше развитие, ну, остановит в какой-то момент. И я в этом плане горжусь позицией там, и Беларуси, и президента, и России, и теми поправками, которые вносятся, то, что мужчина остается мужчиной, женщиной, женщиной. В свое время получилось по стипендии тоже в Германии. И, собственно, там я поняла, я много раз ездила.
Ну, то есть ты напрямую столкнулась с этим, да?
Я ровно, вот как бы мой тезис даже такой, что не нужно, ну, возможно, это резко прозвучит, ограждать на молодежь где-то от западного влияния с надеждой, как, знаете, болезнь, как это, иммунитет приобретает. Вот, когда мы что вирус поймали, и организм станет сильнее, если мы это...
То есть маску не надо одевать, надо...
Это тонкий вопрос, здесь, возможно, разные подходы, я могу понять логику и одного, и второго, но иногда у меня произошло так, что я увидела, и мне скорее поняла, как мне это, ну, где-то чуждо, как я не смогла бы жить в этой культуре, поэтому я поехала получать образование в Россию, сейчас по Евразии с удовольствием путешествую, потому что мне это оказалось не близко. Я понимаю, что в момент, когда я очень там расслаблялась, например, проводя в Дрездене на вечере классической музыки там время, я вот в этом плане, ну, очень такая эмпатия включается, классическая музыка, там девушка, по-моему, даже из России, из Калининграда выступала. Я расслабилась, я поворачиваюсь как-то так улыбнуться вообще публике, это все было под открытым воздухом, и на меня смотрят два обнимающихся мужчины, я понимаю, что я не могу, я не готова вот мириться вот так вот, в такой момент какой-то культуры и красоты, проникновенности, видеть вот то, что мне ломает мою систему. Я хочу видеть мужчину мужчиной, женщину женщиной, и вот это, когда это выносится уже на массовую культуру, и как-то даже пропагандируется. Это не просто делать, что там люди дома у себя делают, как они живут. Это когда выносится вот вовне, фильмы, и меняются картинка, сказки, и вовне. Я понимала, что я не смогу так жить, я не привыкну к этому. И, ну, и простые моменты там по поводу помощи. Они не открывают дверь перед женщиной, они не помогают с чемоданами. У меня очень был тяжелый, там хоть месяц учебы, не так много, но я люблю всякие платьишки. В то время сама себя много шила, и у меня прям большой был чемодан. И я была уверена, что когда большая лестница, я вот только начну, и мне кто-то подойдет. Вот когда ты приезжаешь, почему важно с культурами общаться? Ты понимаешь себя, когда соприкасаешься вот с чем-то другим.
На низком бытовом уровне.
Да, и, соответственно, когда я понимаю, что мне, во-первых, никто не помог, когда я уже смотрю глазами, ищу тоже полностью игнорирование вопроса, это меня поразило еще, когда я была в Берлине и упала в парке возле камня, и достаточно так больно, я чуть там технику не разбила, но и сама я несколько секунд лежала, потому что это было такое падение болезненное. И возле меня стояла группа из человек 10 молодежи, они просто посмотрели, что я лежу, и отвернулись, и продолжили общаться. И когда таких вот раз за разом сталкиваешься с тем, что в нашей культуре не так, у нас могут не улыбаться в лицо, у нас могут ехать с хмурыми лицами в общественном транспорте, но если ты будешь падать, тебе как бы тут же помогут. И вот это такая внешняя приветливая, как это известно, европейская, голливудская улыбка, европейская тоже, за ней есть, наоборот, некая холодность в плане такого близкого и тебе помощи. И, там,
да вот, и общение,
да, это как бы мне не близко, поэтому наше пространство, оно является нашим пространством. Я вспоминаю всегда для объективности цитату князя Александра Александровича Трубецкого, потомка известного рода. И у меня с ним интервью было небольшое в прошлом году. И он, его родители уже были в волне эмиграции во Францию. Он там родился, он там вырос, но он до сих пор считает там Францию как это матерью, Россию отечеством или там, ну, родиной все равно. И он говорит, что, на мой взгляд, сегодня его родственник был классиком евразийства. Я говорю, вот как вы относитесь к этому сегодня? И он мне отвечает, что сегодня Россия гораздо ближе к странам Востока, потому что она сохраняет духовные ценности и там семейные, чем к Европе. Это говорит человек, который в Европе прожил всю жизнь. То есть это не просто там какие-то слова нас, мы там обвиняем Запад. Он как бы это видит сегодня.
То есть это не пропаганда, а взгляд нормальных людей.
Сегодня, да, к сожалению или к радости, это такая фактология на сегодняшний день. И, соответственно, мне тоже близко. Я сама вот занимаюсь сейчас переводом немецкого исследователя на русский язык о евразийстве, и тоже столкнулся с этим моментом. Как сказал один умный человек, западные исследователи умеют очень много знать фактического материала и при этом умудриться не уловить суть. И я вот столкнулась с этим же, что вот как бы такое вот это секуляризированное мышление, ну, где-то отошедшее от духовности, как где-то они считают это устаревшим, прошлым там, и так далее, и они вот не ловят, они оставляют скорлупу, а у нас люди все-таки склонны к какому-то созерцанию, к духовной жизни, опять же, как бы это ни звучало, и к жизни внутри семьи, то есть повернуты внутрь. А европейцы, если так говорить огульно, что не всегда объективно, но тем не менее есть тенденции, они поняли такой успех внешний, как и вообще парадигма развития такого внешнего успеха, и полезности и прочее вот с этим связанного, и они пытаются вот такими мерками и нас понять и не понимают, ну, спотыкаются.
Но мы-то душой живем.
Ну, получается, что так. И опять же, мы бы этого не заметили, если бы не имели пример другого чего-то. Мы живем, многое как бы очень естественно и нами не осмысливается, мы не рефлексируем на эту тему, а когда очень много о себе, как оказалось, можно понять, если смотреть взгляд западного человека о нас, что он говорит о нас, а он говорит, снимая какие-то культурное влияние, религиозное, остается только там, если евразийство, то для них это политический речевой акт, там, какие-то политические амбиции, хотя там, классики евразийства очень много религиозного вопроса уделяли внимание в своих работах. А если это просто снимать, то остается, конечно, голая политика, а это уже не объективно, это уже не наука.
Ну, вернемся к нашей молодежи все-таки, да. Что нужно сделать, да, чтобы, ну, по крайней мере, не растерять остатки того, что у нас есть, и, как говорится, дать новым поколениям все-таки не просто сохраненные какие-то человеческие ценности, да, а выработать, так скажем, устойчивый взгляд на них и, ну, наверное, такой с тенденцией по нарастанию для других?
Это очень хороший вопрос, и здесь есть у меня некоторый ответ, связанный с нашей темой. И как бы я сейчас негативно не отзывалась о Западе, я, тем не менее, прошла через многие их мероприятия. Это был очень полезный опыт, когда они с Беларусью плотно работали. Там, ну, Россия, мы знаем, такими методами не работала, может быть, к сожалению, но вот есть что перенимать. Мы где-то этого, нам это, может, неприятно, может, мы не хотим, может, это инерция, может, это какое-то советское прошлое, я уже не знаю, ответа на этот вопрос нет, но мы все еще не перенимаем опыт Запада, в чем он положительный, с работы с молодежью. Что я заметила, что на своих мероприятиях, там, если это, опять же, немецкие фонды приезжали в Беларусь, например, они сразу разными методами заставляют почувствовать себя субъектом, чтобы, в общем, я понимала, что я могу изменить что-то в моем городе, там, в эко-повестке, я могу предложить что-то там сделать, или научить меня там писать стихи на немецком, ну, условно говоря, там школа была такая. То есть они не заходят очень хитро, умно, они свои цели проводят, но они тебе не будут лекции читать, что мы там европейская семья, давайте с нами. Они это делают между строк, а сразу, в принципе, у меня даже такой рисунок был, за твоей спиной они становятся, говорят, куда ты идешь, давай я тебе помогу туда прийти. То есть он не становится перед тобой каким-то там сверхлектором.
Они приклеивают.
Да. Для них ты, конечно, вот, например, я являюсь для этого лектора объектом воздействия, но я этого не вижу, потому что он мне говорит, вот мы вместе идем туда, там, давайте я научу это делать, что тебе нужно для того, чтобы там туда-то прийти. И наши форматы, когда лекция, умный человек, 10, 20, 30, 100, 200 молодых людей должны хлопать глазами, слушать кого-то умного, вот это, конечно, такая пропаганда воспринимается тебе неприятно, я со стороны, не знаю, уже молодежи все-таки скажу, неприятно себя чувствовать объектом. Уже, ну, прошло это время, когда вот тебе должен что-то говорить, так кивать. Очень хочется, наверное, какой-то этой свободы и творчества. И в этом плане мне бы хотелось обратиться ко всем, кто работает с молодежью, там, от студенчества до людей, которые молодежной политикой занимаются в странах. Вот этот фактор учитывать, что молодежь должна быть субъектом, а не объектом. И вот этот диалог на равных возможно. Как бы это ни казалось и ломающим иерархию, принятую в наших странах, она во многом правильная и хорошая. Но вот просто звать за один стол переговоров, обсудить и получить обратную связь, вот от молодого человека, а ты что думаешь по этому поводу, что мы можем сделать для нашего города. Есть примеры хорошие, вот я в Нижнем Новгороде пару раз бывала, мне очень нравится там подход и губернатора, видно даже на уровне празднования 800-летия города, символики, что привлекли очень талантливую молодежь, что и просто взрослые, как бы такого уже не смогли бы придумать, даже я вот этим не занимаюсь, но я вижу, насколько это технологично, слово креативно, интересно и так далее, на уровне вот всего проработки, вот как город строится, какие новые площадки появляются. Здесь очень важна и преемственность, чтобы сильные связи не разрушались. И новое. Вот. Поэтому работа должна строиться вместе. Как говорят, нам нужно работать с молодежью. Эта фраза имеет два смысла. С – это в смысле над ней, там, что-то с ней делать. А вторая – вместе, с молодежью. То есть мы и молодежь должны вот работать над чем-то. И мне кажется, вот в этом ответ. А это люди часто думающие. Они, на самом деле, сегодня такой открылся портал для людей, которые родились в нулевых и жили только вот при наших, во-первых, уже суверенных там государствах или там в Новой России, и они уже изначально в западноцентричном мире родились, другого не знали, и сейчас они видят, как он рушится, этот западноцентризм, универсализм и прочее, и у них появляется открытый вопрос, а что может быть еще? И вот это время, когда, может быть, ну, плохими словами сказано, вложено им в голову, не нужно, они сами как бы к этому, у них есть запрос, здесь нужно подать эту информацию правильно, чтобы показать, что может быть иначе. Они вполне готовы, у них есть запрос, но не то, что у них, я не могу обо всех говорить, но некое восприятие после работы с молодежью в разных странах, то, что сложилось, есть запрос на то, чтобы что-то общее делать, какие-то смыслы двигать, потому что там и у Советского Союза космос и все прочее за спиной, и где-то еще есть этот запрос и к России, и к нам всем, чтобы вот это новое что-то двигать, полезное, большое, а не просто там национализмами заниматься, потому что если не уделять нужного внимания молодежи, то он скатится туда, где эту интересность и предлагают. Я сама близко очень видела белорусский национализм, когда росла. Это все предлагалось, условно говоря, как пример медиатехнологий. Год 2003-2004, когда был первый Майдан, в 2003 году в Украине, кажется. То есть я живу в деревне, где только-только появляются компьютеры и интернет. То есть интернет еще не появился, компьютеры появились, и каким-то образом ребята, флешки, там, съездили там, в столицу, куда-то еще привезли вот эти клипы все про оранжевую революцию. То есть, как я так и распространялась раньше, удивительная информация, что я знала, этот разум нас богат, у нас не подолаты. Я думала, о, это интересно, это какая-то молодежная, да, это все очень интересно, прогрессивно, они умеют делать клипы. Это еще тогда, это, блин, 20 лет назад получается. Господи, 2003 год 20 лет назад был, да, ужас какой, как давно. Но тогда
вот
уже...
в результате мы и получили, что сегодня происходит.
Поэтому нужно не чураться, как в белорусском слове, языке есть такое слово, ну, с ними не бояться, не брезгливо не относиться к тому, чтобы умных людей, я вот с вашим тезисом вчерашним согласна, уметь свою науку и свои талмуды и свои диссертации переводить на медиа-язык какой-то, в какие-то цитаты превращать, в какую-то обертку, в какую-то конфетку, короткие подкасты, вести соцсети, презентации иногда делать, чтобы это хотя бы чуть-чуть выделялось какие-то основные. В общем, такую аскезу над собой иметь умным взрослым людям, чуть-чуть это в мир пускать, вот в эти каналы общего информационного потока. Потому что наука производится, люди правильно мыслят, у них целостное мировоззрение, но это не доходит никак до поколения, которое сейчас нуждается в этой целостности.
Вот вы знаете, я много рассуждал над проблемой отцов и детей, и, так скажем, концепт молодежной политики, даже так скучно звучит, да, в разных государствах, в том числе и постсоветских, да, он абсолютно приблизительно одинаковый. То есть надо научить молодежь делать то-то, тому-то, надо сделать вот это, надо сделать вот это. А на самом деле, ну, как я понимаю это, да, молодежь, она не такая тупая. Молодежь, она не такая, как говорится, глупая. Но у нее просто нет опыта. И нам надо им просто помочь развить их идеи, но в нашем русле. И вот этот компромисс, находя компромисс, мы сможем решить и проблему отцов и детей, о которой много тысячелетий говорят. То есть только парадигма нахождения компромисса можно, как говорится, найти какие-то пути выхода.
Да, и в этом году год наставника, преподавателя в России, и это действительно работающий механизм, я с вами согласна, когда более гибче стать ум должен людей нашего старшего поколения и слышать тот запрос снизу, можно так сказать, и наоборот. То есть, мне кажется, мы взаимно друг другу интересны. Вот если брать какие-то мероприятия тех людей, которые делают межпоколенческие какие-то форматы, многие их боятся. Взрослые должны отдельно что-то там себе мозговать, решать, молодежь отдельно в какие-то детские штуки играть. Вот это, мне кажется, не совсем. Это должно быть, на это есть запрос, но очень нужно больше делать вот мероприятия, когда вместе мы общаемся друг с другом, потому что часто можно видеть, как профессорам и докторам, в принципе, интересно, что студент думает. Вот прям видно, этот студент выступает, и взрослые интересно слушают, а что это молодое поколение, что оно нам сейчас вообще тут, какую раскладку предоставит. И наоборот, то есть, как бы, когда ты только тему начал изучать, как интересно послушать человека, который в ней уже лет там 20 разбирается и может тебе сориентировать, где что не так. Вот система научных статей, вот я сегодня рецензию там вчера получила на свою работу человека умного и мыслящего. Мне была приятна его оценка высокой моей проделанной работы, но и также ну, это скрытая рецензия, но советы, по какие мне нужны доработки, мне передали. И, например, уделить мнение таким-то, таким-то работам. И я их сейчас буду читать, я понимаю, что я открою новое, и моя работа станет лучше. Ну, в общем, вот это постоянный контакт должен быть между поколениями. А у нас чаще работает вот этот разрыв какой-то произошел.
В том числе разрыв информационный.
Да. Телевидение или просто или книги в лучшем смысле у старшего поколения и наша телеграмма бесконечная у молодого поколения, где, как опять же вы правильно заметили, процент научной информации там очень низкий, очень много фейков. И вот этот интереснее всего наблюдать нам сейчас все-таки за новыми территориями, возвращенными, присоединенными, потому что вот там результат этого информационного вакуума, в котором держали молодых умы, вот очень хорошо виден, очень большие впечатления у людей, которые там бывают. Я сама в Запорожской области была в этом году. Либо это люди, у которых семейные сильные связи оказались спасающими. Они, например, 23 февраля, говорят, мы всегда праздновали. Я делала репортаж на 23 февраля. Они говорят, нам власть запрещала, но мы сами праздновали. И эти люди остались как бы с своим, не знаю, умом. А те, кто отключился от всех, которым им обрезали вот то, что и все семейные ценности, там, начиная 9 мая, 8 марта, 23 февраля, и передавали другую картинку, и другого не было ничего. Они же ограждают себя от информации даже как бы самовольно. Я, например, подписана и читаю с удовольствием для понимания вообще. Мне это интересно исследовать и украинских там многих медиа-личностей, чтобы понимать, что происходит вообще. А они же закрываются от этой информации. И даже в России есть люди, которым рассказываешь, показываешь там те же символику нацистскую, они говорят, это фотошоп. То есть закрытие идет вот просто от смотрим мнение другое, оно не вписывается в твою какую-то идеальную картину мира, и люди иногда предпочитают жить вот в этих иллюзиях. Соответственно, молодые люди должны, на мой взгляд, из разных источников черпать информацию, это обеспечит их гибкость, их мышление, понимание, как взаимодействовать с другой вообще культурой, с другими людьми. Это профессионально очень хороший навык понимания людей, когда ты разные точки зрения знаешь, неофициальную какую-то, еще и критику. Почему важна и критика всегда умеренная там, наших позиций, ну, чтобы лучше становиться. То есть, поэтому важно, в общем, для критического мышления молодежи, конечно, предоставить ей открытость. И, как мы видим, Россия в этом плане преуспела буквально за год многими странами. То есть, как закрыли везде Россию, Россия так никогда у себя никого не закрывала. То, что там с «Медузой» произошло, ну, это, возможно, многие этого ожидали, и это уже невозможно, настолько иностранный агент. А как, в принципе, сегодня открыто до сих пор вообще пространство в России, этим, мне кажется, демократическая страна не может похвастаться. Поэтому в этом плане у нашей молодежи есть все шансы вот, расти с открытым умом, в хорошем смысле этого слова.
Не, ну, как ты заметила сейчас, надо иметь всегда, слушать две точки зрения и потом вырабатывать свою.
И на этот тезис у меня есть ответ практически о любимом моем формате работы с молодежью. Всячески о нем рассказываю. Это игровые дебаты, когда мы берем сами, придумываем молодые люди, благодарю нашего начальника, который доверяет нам, молодым, это проведение, темы, которые мы хотим, и рассматриваем полярные точки зрения взглядов на эту тему. И молодежи достается аргумент подобрать по одной из сторон. И они могут сами считать иначе, но мы специально делаем это, чтобы собрать сумму аргументов, и правда окажется посередине. То есть могу примеры привести, какие темы могут быть. Например, традиционные ценности – это пропагандистский штамп или то, без чего невозможно будущее. Мы очень интересно это обсуждали и в Санкт-Петербурге, и в Бишкеке. И, ну, очень как бы открытый вопрос. Действительно, можно подобрать в примеры, когда это делают.
Какие же решения были?
Решения интересные. Ну, нужно про то, что это пропагандистский штамп, сюда может идти аргументация, когда плохо делается медийно какая-то пропаганда, опять же, тех традиционных ценностей. Это вопрос открытый, для этого нужны сейчас умы и люди, которые этим занимаются, чтобы это делать, наверное, лучше. А то, что это без этого невозможно будущее, здесь обычно легче на наших пространствах подобрать аргументацию, потому что все-таки семья – это и есть семья.
Каким-то образом, давайте так, в европейском сообществе, да и в американском сообществе, да и в других странах, эта же повестка пришла. То есть культура отмены, да, возьмем Соединенные Штаты, возьмем, если европейские, да, там ценности, это там наличие обязательно там ЛГБТ-сообщества, да, это уже как данность, да, происходит, наличие там других каких-то, так скажем, альтернативных полов, да, и так далее. То есть это для них уже нормально. Я понимаю, что это им много лет внедрялось, но для них это нормально. В их сознании. А когда начинаешь рассуждать, ну, на самом деле это физически, реально, это же не существует.
Здесь есть, да, у меня несколько реакций на эти ваши слова. Вспоминается Берлин 2011 года, 2011 год я там была, и мне, собственно, рассказывают люди, русские казахи, переехавшие туда, но сохранившие, опять же, какое-то наше мировоззрение. Они говорят, вот, можешь посмотреть, говорит, в Википедии, недавно в Берлине было население 5 миллионов, сейчас 3,5, то есть буквально за небольшой период. Uh-huh. Я еду, действительно, в троллейбусах, там пусто, ну, в принципе, видно, что не перенаселена, как бы, хотя это столица страны. Вот как бы, и в подтверждение к этому я ездила в Германию, чтобы потянуть немецкий язык, мне для поступления нужно было, а там смотрю, одни русскоязычные, я живу у них, я говорю, дайте хоть пообщаться кого-то. Они мне дали соседа, познакомили немецкоязычного, там 20 с чем-то лет, доктор по биологических наук уже на тот момент был. И я просто пообщалась, и мне это, и иллюстрации тоже, это, я была в 11 классе, мне прямо это было важно, такому еще созревающему уму, посмотреть на современные западные ценности в лице вот представителя столицы европейской государства. Он мне говорит, я не планирую никогда семью заводить, то есть мне достаточно... Мы прям разговорились, и вот он рассказывает. Вот я живу с сестрой, говорит, но мне достаточно связей там краткосрочных, на одну ночь, он прямо говорит, он вот говорит, это мои как бы такие позиции в жизни. Говорит, я не собираюсь заводить семью. Я так понимаю, что ну вот, было 3,5, вот еще один человек не заведет, например, себе ребенка, судя по его рассказам. И второе, что меня впечатлило, не напрямую связано с ЛГБТ, темы и child-free, это отношение как бы к жизни, он говорит, если у тебя нет денег, то ты не можешь наслаждаться жизнью. Хотя он сам пишет музыку, то есть этот человек, ну, творчество, это такая реализация, это то, что доставляет многим, кто этим занимается, и удовольствие, там, и вообще такая трансформация какая-то энергии. Но при этом он считает, что, говорит, нет, вот все, что получено на удовольствие, здесь, направо, там, всем нужны деньги, поэтому как бы такое вот мировоззрение материалистично, мне как бы вообще какой-то антагонизм вогнал. Я понимаю, что у меня немножко не так, я смогу быть радостной, даже если у меня там 100 рублей и все на этом. И вот как бы я увидела, как обстоят дела с демографией, например, как обстоят дела с головами, с отношением к семье, к, там, к девушке. Ладно, это позиция парня, а какой девушке, которая знает, что тоже к ней относится, как бы как-то так, будем говорить, не знаю, одноразово, условно говоря.
Вот момент, который вот, ну, хотел бы я, наверное, обсудить, вследствие того, что ты рассказала о реальных взглядах европейцев. Да, недавно ко мне узбекский онколог приезжал на интервью, и мы обсуждали рост заболеваемости раком груди у женщин в странах Центральной Азии. Так вот, а этот онколог, он много лет работал в Европе, и он сказал, что помимо прочих всех вопросов, которые, ну, влияют на развитие рака, да, у женщин, есть такой вопрос, такой, знаете, человеческо-ценностный, как он сказал. Да? Сегодня в Европе женщина перестала выполнять природную функцию. Она перестала рожать. Она имеет очень много партнеров, причем не только противоположного пола. Ну, это в общем, в целом, да. При этом она не кормит ребенка, даже если она родит. Она там, ну, там, 3 месяца, там, полгода не покормит, потом они бросают это дело, потому что это не входит в ее план, она не хочет терять форму груди и так далее. А это все приводит в итоге, то есть помимо других комплексных вопросов, приводит к раку. И вот этот, как бы, у европейских женщин самый высокий рост заболеваемости раком груди. И вот эта вот тема, которая приходит и в страны Центральной Азии тоже, да, и в Россию приходит, и в Беларусь приходит, когда женщина отходит от своих природных задач и начинает, то есть, жить по европейскому стандарту. Это, говорит, именно в городских условиях, где женщины живут. Это вот, например, ну, тот же Ташкент, тот же там Бишкек, тот же там Астана, да, и так далее. Большие конгломерации, они принимают эту европейскую ценность о том, что надо вот так вот жить. И у них, у этих людей, повышается риск заболеваемости раком груди. Вот что ты на это скажешь? Вот там действительно так в этой Европе?
Я, наверное, чисто, опять же, по каким-то субъективным впечатлениям могу реагировать, потому что мне всегда были приятные для общения и для примера женщины, с которыми, не знаю, с восточной кровью, если так можно сказать, потому что у меня была там и подруга наполовину армянка, потом подруга наполовину грузинка, потом индуска, опять же, в Германии, самым интересным человеком для общения у меня была индуска, потому что мне интересна их культура, их там мифология и так далее. И потому что я в этом всегда считывала некую красоту, некую мягкость, некую женственность, чего, ну, я, наверное, не встречала у западных женщин, там, опять же, да, у европеек. Это такое, но здесь, наверное, у мужчин тоже там эта вкусовщина, тоже часто об этом говорят, что, ну, внешняя там опрятность известна тоже, я сама этими своими глазами видела, что немки не собираются там, не красятся там, не иногда там не ухаживают за собой, когда идут на работу и так далее. А в нашей культуре принято там все эти вот каблуки, украшения и так далее, возможно, слишком себя украшать, но в этом, наверное, что естественно есть в женской природе. Вот, поэтому такой вот визуальный аспект, а некая радостность и правильная жизнь, образ жизни сказывается в том числе на внешности, на вот уровне там, энергетики. Поэтому, конечно, мне кажется, здесь европейки проигрывают восточным женщинам, русским, белорусским. Надеюсь, тоже как такое переходящее звено.
Ну вот эту модель, о которой я сказал, ты видела?
О том, что взрослые, да, я знаю, не заводят семьи. То, что женщин я тоже впервые увидела в Германии. Это, конечно, есть. И здесь для баланса, так как сегодня мы много вопросов с демографией обсуждали в Центральной Азии, И здесь в некоторых странах есть проблемы с перенаселением, как я узнала, и очень много большая рождаемость, которая, возможно, будет такую нищету порождать. То есть это нужно понимать, что в разных частях мира вот свои проблемы, и они даже в этом вопросе могут быть, как и сегодня из Узбекистана сказали, ну 14 детей много, говорит, даже 7 многовато. Но этих цифр я вообще не слышу таких в России, там, в Беларуси, что да, там 7, каких 7, там уже 5 нет, уже 4, 3, это многодетные. Вот, поэтому, а в Европе вообще там 0, да, там где-то у кого-то часто встречается. Поэтому здесь нужен какой-то баланс, но мы не возьмем, мы не переделаем, наверное, Европу, она сама идет, куда она идет, главное, чтобы она не с собой не потянула нас, тонуть, как бы у нас этот есть эффект. И какие были предложены в экспертном сообществе решения проблем? Тем странам, которые перенаселены, это касается и вопрос стран Азии, иногда африканских стран, там исследования проводились, что образование женщин помогает. То есть, если женщина ходит в образование, она не рожает так много, но она родила, сколько нужно, семья как бы есть, дети есть, и вот помогает и некое субсидирование там, и финансирование, там, магистратура, как я узнала, может помочь. В общем, образование женщин помогает решить проблему перенаселения, когда страна не способна столько населения у себя содержать. И, соответственно, мы это не обсудили, но зеркалится обратное, что слишком уход в образование и карьеру порождает то, что ты не заводишь семью.
Нужно держать золотую середину.
Конечно, в идеале, да. То есть я здесь не пример, у меня еще как бы нет семьи, но, по крайней мере, у меня мышление такое, что она важна и нужна. И лучше, чтобы сейчас какая-нибудь мать детей рассказывала о том, как важно их заводить, а не я, как бы не имея этого опыта пока что. Но, тем не менее, я тоже пока занимаюсь образованием и немножко антипримером являюсь, потому что тоже уход в образование связан с тем, что ты не занимаешься семьей. И про города вы сказали. Узнала тоже от экспертов, что очень сильно на рождаемость влияет этажность дома. Да. Хоть никогда не задумывалась, но оказалось, что многоэтажка очень связана с вот этим нежеланием, невозможностью и так далее рожать. И что ближе к земле малоэтажная застройка очень важна для стран и для столиц, и которые вот куда постоянно переезжают люди. И чем ближе к земле, тем больше способность и желание вообще воспроизводить потомство. Вот это я узнала. Это, конечно, хорошо, чтобы на уровне властей государства понималось и стратегически учитывалось.
Ну вот мы в сегодняшнем разговоре затронули очень много аспектов касаемо молодежи. Да? Это информационный фон, это и физический фон получается, да? Это и такой идеологический фон, да, но это все, вот, понимаете, это вот все это и составляет ту картину, в которой сегодня живет молодежь. А она, так как в силу своей неопытности, в силу, наверное, неумения принятия решений, или, может быть, иногда ошибочных решений, она может, конечно, накуролесить, ну, как говорится, натворить делов. Может быть, нам не стоит навязывать это все, вот как говорите, да, вот через институты работы с молодежью, а может надо им помочь?
Разумеется, через помощь. И вот про институты, это моя вторая любимая тема, что у нас часто нет институтов, а есть только конкретные разовые проекты. Да. Хотелось бы, чтобы это было некие школы, системы, когда, например, ребенок, молодой человек, неважно, там вот несколько месяцев или несколько лет смог бы работать с тобой в некой связке, и вы бы по какому-то продукту приходили, или к его профессиональному росту, там, росту компетенции его. И вот этого не хватает пока что в системе, не знаю, грантодателей, в системе той самой молодежной политики сверху, какая принимается. И очень бы важно, чтобы у нас появились, как на Западе, которые работают с каждой из наших стран. Есть и Киргизии есть примеры, и у Таджикистана есть примеры, и у Казахстана, и у кого их только нет. Как работает система на Западе, какие этого и итоги.
Как они насаждают свои ценности.
Да. Очень точно, если в одну точку бить, то есть как бы что-то да получится. Вот. Мы так не научились во многом работать, и мне хотелось бы, чтобы действительно были эти школы, эти какие-то кластеры, эти площадки, где мог бы человек прийти и с профессионалами вместе научиться и сделать что-то сам. Ну, под вот этим пересмотром и наставничеством, если он как бы пожелает. Ни в коем случае, чтобы это не было насильственно там вести, обучать, там, когда человек этого не хочет сам. Поэтому здесь вот какая-то такая, опять же, субъектная работа, когда субъект-субъект. А я знаю, что в образовательной системе я вот сейчас изучала вопросы философии образования. У нас дисциплина такая была, я доклад писала о том, что очень важна модель модель, она хоть Западом придумана, но там она тоже, может быть, не до конца реализована, но это то, что стоит перенимать. Это субъект-субъект отношения, а не субъект-объект.
То есть надо, я так понимаю, исходя из всего разговора сегодняшнего, да, не надо бояться западных, да, идеологий, там, каких-то вещей, но в то же время надо фильтровать где-то. При этом есть инструменты, которые на Западе действительно намного интереснее и лучше, и если применить их к нашим реалиям, то это будет заиграть новыми красками. Соответственно, сейчас, а есть еще же и другие инструменты. Ну, возьмем тут, ну, как мы в начале беседы говорили, южнокорейский, да, вся эта идеология кей-поп, она же была запущена специально, это все целая индустрия, которая помогает не только зарабатывать деньги, да, на этом, но и влиять идеологически. И сегодня во многих странах, в том числе и в Китае, этому начали противодействовать. Почему? Потому что тлетворное влияние вот такой вот идеологии, в том числе и в сексуальном плане, да, там метросексуализм, там какие-то другие вещи, да, пропагандируя в тех же сериалах и музыке, они плохо влияют, оказывается, на все аспекты жизни.
Да, здесь важно какое-то сито иметь. Есть такое, да, слово сито, через которое можно было бы фильтровать то, что не нужно просто, чтобы отторгал организм, и то, что нужно оставалось. И этим ситом, наверное, может быть вот это вот некое... наши ценности, то есть это в любом случае ценности человека, который он сам знает, что это его, и они детерминируют его поведение, его отношение к жизни. Если они сильные, то ему никто не навяжет то, что ему нужно там женщине, обращать внимание на женщин там, да, для того, чтобы построить семью. И вот когда мы сможем убирать ненужное, а принимать то, что полезно, то, чего нам не хватает, вот тогда мы, наверное, все двинемся вперед в плане личностного, в плане нашей страны, наших стран и нашего союза, и в экономическом плане, и в творческом. Вот как бы вот совершенно не хватает действительно наконец-то признать и принять и использовать технологии. Медленно, но происходит. То есть это как нам как-то эти все коворкинги, форсайты и там прочее. Мы, конечно, это пробуем, применяем, но здесь нужно дальше продвинуться. Мне не хватает экспертного мероприятия с конкретным обсуждением вот всех, кто прошел через горнило западных фондов и их денег, их мероприятий. Просто сесть и мозговой штурм устроить, выписать все, что было там хорошо, посмотреть, что из этого мы можем, что из этого нам не подходит, не является нашим стилем, а что нужно оставить. Потому что то, что не является нашим стилем, такое тоже есть. И это часто слышу, в том числе на мероприятиях там, фонда Горчакова и прочих, занимающихся народной дипломатией. Там. Они говорят, ну, у России другой стиль. Но он другой стиль, но где-то пора внедрять то, чего ему не хватает для эффективности. Вот, и она не потеряет свое лицо, я думаю, в любом случае. Но нужно учиться этому новому. Запад.
Ну, в том числе, вот мы с одним из экспертов сегодня разговаривали, есть такой подход, очень вкусный, вкусный в каком плане, в самом прямом, кулинарный. Еда, оказывается, объединяет людей и может менять их, в том числе и идеологически. Вот. И взаимопроникновение культуры, в том числе и кулинарной, оказывается, сильно влияет.
Да, в этом плане мне в Москве комфортно, потому что там представлено все. Там от любой... Я конкретно работаю на улице, где у нас есть 3 грузинских, 1 индийский, итальянский, православная трапезная, еще какие-то культуры, сербская кухня. То есть, ну, вот это идеально, чтобы этот был выбор. И тогда ты можешь пробовать действительно по энергетике. Там, как правило, звучит музыка представленной страны. То есть, это такое культурное обогащение, которое вот в минус не может, наверное, сыграть.
Ну, в Москве есть и кыргызский ресторан.
Да, просто чуть подальше.
Почему там не была?
Я люблю, но у меня специфика. Я все-таки мясо не ем, но не потому, что на меня Запад так повлиял. Вот это такой маленький культурный момент. Вот я вегетарианка, есть веганство, когда я там немножко строже. Вот веганство, как правило, это такое веяние Запада, когда там они, например, считают, что не нужно обижать там животных, но пьют там пиво там не в себя. То есть такие веганцы. А я как бы такой за здоровый образ жизни, то есть и алкоголь не очень к нему отношусь, к употреблению, хотя людей не критикую. И вот с мясом как-то у меня так просто пошло. В общем, такое вегетарианство, но не западного образца. То есть поэтому в этом плане я не до конца могу оценить восточную кухню, но я люблю айран, я люблю кутабы, я люблю какие-то там прочие вещи.
Кумыс.
Кумыс, да.
Ну, замечательно. Спасибо за то, что уделило время, и мы поговорили. На самом деле, проблема работы с молодежью, она стоит очень остро. Почему? Потому что на сегодня на проблеме, точнее, на пространстве Евразии идут интеграционные процессы разного плана. А какими они будут через 20 лет, какими будут... Вот, то есть мы собираем вот это вот, да, пытаемся что-то сделать единое для того, чтобы выжить в трудных условиях, да, мирового финансового кризиса, геополитических пубертаций. Мы пытаемся выжить, мы будем собирать, а завтра эта молодежь, которая не понимает этих наших ценностей, может это все разрушить и пустить по миру. Вот поэтому мы и должны сегодня озаботиться этим вопросом и найти контакт с нашей молодежью для того, чтобы их не только воспитать, да, но и у них поучиться чему-то, чтобы сделать этот мир, в котором мы живем, лучше, удобнее, красивее, вкуснее.
Полностью согласна. Я даже не знаю, что добавить. Действительно важно, чтобы это начало происходить. И вот еще один у меня пример, как бы это могло больше развиваться на пространстве Евразии. Вот в экспертном совете, где я состою, у нас есть конкурс переводов. Сейчас планируется коллегами мероприятия, чтобы из языков стран СНГ переводить небольшие как бы произведения на русский язык, чтобы больше знакомиться. Потому что столько лет жить в западноцентричном, и в том числе России, и наших странах, когда мы все знаем, опять же, кто такой там Илон Маск, и что происходит в семье королевы Великобритании, короля.
Кардашьян.
Да. Хороший пример, да. Но мы мало знаем друг о друге и можем путать такие вещи, которые очень чувствительны и очень доставляют дискомфорт, когда мы не знаем какие-то религиозные планы там и прочего. Для смехотворный пример в этом смысле, то, что я своей подруге из Таджикистана пишу «мур-мур» в плане там, всем известного русского, она говорит «мур-мур» на таджикском, это «умри-умри». Вот такие бывают, как бы, такие неожиданные штуки случаются, поэтому нам нужно больше узнавать друг друга, и вот мы для этого, вот, коллеги реализуют конкурс переводов, чтобы, в том числе, через сказки какие-то образы, смыслы перенимать, знакомиться с культурами стран, вокруг которых, в окружении которых ты живешь, вот, и, наверное, в этом смысле мы станем сильнее, если будем культурно ближе друг к другу.
В числе и дети, и молодежь.
Разумеется.
Ну что ж, спасибо. Это программа «Особый акцент». Я Толыбек Роскулов, радио «Спутник Кыргызстан». Не переключайтесь. Далее нас ждет не менее интересная программа.